Бог хочет, чтобы мы возрастали. Бог хочет, чтобы мы зрели. Бог не хочет, чтобы мы стояли на месте. У нас есть много врагов, у нас есть много противников, есть много того, что мешает, что не дает нам развиваться. Держать хочет нас это. И это то, что вокруг нас, то, что в нас даже может быть. И Бог, Иисус Христос, никогда никому не обещал легкой жизни. Он обещал борьбу, Он обещал борьбу даже до смерти. И помните, в Библии есть такое, вы еще не до крови сражались против греха. Такое выражение есть. Я вспоминаю одну историю. У одного человека была проблема. Тяжелая проблема. Он никак не мог справиться с некоторыми вещами в его жизни. И так у него получилось, что он пришел к такому выводу, к такому пункту, когда он сказал, я дальше это не могу. И он начал молиться. Он начал искать Бога. Он взял пост. Пост, чтобы смирять душу свою, чтобы смирять плоть свою, чтобы сверхъестественная сила открылась в его жизни. И вот он борется, он молится. И когда произошел пик этой борьбы, когда все-все встало против него, люди, которые рядом с ним были, видели, как вот так с подбородка побежала кровь. И капать кровь начала. Знаете, что произошло? В этой схватке, в этой агонической борьбе он настолько был вот погружен в эту битву, и он от напряжения прикусил свою нижнюю губу. Не уступлю, не уступлю. Так что кровь побежала. Мы слишком мягкотелые бываем. Мы слишком любим себя самих. Мы выросли, мы взлелеяли наше, вот что мы есть, наше «я», нашу плоть. Мы слишком любим комфорт. Мы слишком любим удобство, удовольствие. Мы не можем сказать простое «нет», даже тогда, когда интернет нас моргает и зовет. Мы боимся сделать себе больно. Но, знаете, в Библии написано, что страдающий плотью перестает грешить. Мы хотим, знаете, что мы хотим? Мы хотим иметь Иисуса Христа, но не хотим иметь креста. Мы не хотим убивать себя. Мы не хотим сделать больно себе. Мы хотим сладкого, доброго, мягкого, уступчивого Иисуса, который ходит и только поглаживает нас по головке и нас утешает. Но в Библии написано, в Библии прямо написано, как Христос пострадал плотью. Он пострадал-то вообще за нас. Пострадал плотью. То и вы вооружитесь той же самой мыслью, что страдать нужно будет. Бороться нужно будет, и, может быть, кровь пойдет. И как только касается чего-то, где нужно меньше спать, или где-то себе в чем-то отказать, просто уступить, послушаться, смириться, вот тут у нас все вздыбается, поднимается. Это старое, злое, то, что мы унаследовали от предков, от нашей мамы, от нашего папы, от наших дедушек, бабушек, бунтарское. И мы ждем, чтобы на это сошел Дух Святой. На это бунтарское, чтобы сошел Дух Святой. Никогда. Слушайте, мы должны уметь обладать нашим телом. В Библии написано, Бог дал нам духа не боязни, но духа что? Силы, любви и самообладание, слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иисус Господь, слава Богу! Когда человек может воздерживаться, когда человек может контролировать, сколько брать, сколько не брать, сколько спать, сколько не спать. Слушайте, я говорю, мы говорим сейчас самых таких простых вещах, но значит, что наша жизнь, вот если мы хотим служить Богу, то в Библии написано, представьте тела ваши в жертву Богу. И начинается с того, что мы делаем нашим телом. Интересно, интересно. 11 глав, послание к римлянам, 11 глав. Павел говорит о оправдании, о спасении, о погребении, он говорит о крещениях. Он говорит о многих вещах, о судьбе Израиля, говорит он. И уже в 12 главе «Итак». Всякий раз, когда говорится «Итак», значит, подводится итог тому, что вы до сих пор читали, слышали. «Итак», и казалось бы, столько он говорил там самые глубокие, помните, допустим, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения». Какие чудесные слова, какая симфония, послушайте, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Слава Богу, слава Богу. 12 глава. Итак, вы много слышали, вы читали, а теперь, он говорит, практика. Теперь к делу. И с чего он начинает? Он не говорит там, пойте громко, славьте Бога, веселитесь. Он говорит, представьте тела ваши в жертву Богу. И поверьте, это дело, это действие, когда ты начнешь приносить свое тело в жертву, будет неприятности, будут трудности, будут скорби. Поверьте, страдать будешь плотью. Плоть будет бунтовать. Плоть будет не соглашаться с этим. У плоти есть свои потребности. Я вспоминаю одну женщину, она приходила к нам на собрание, это было давно, местная немка. И у нас были с ней проблемы. Конфликт был такой, что она, ну, не понимала того, что я говорил. Она вообще мне, в общем, советовала даже пойти в школу опять, чтобы учиться в школе. Ты не образованный, ты русский медведь, она сказала. Вот. Ты такой вот из России, а с России вот отсталые люди, необразованные, ты такой прямой, ты такой, тебе, ты медведь. Прям написала, она мне письмо написала. Вот. И, значит, я ей говорю, слушай, дорогая, перестань грешить, отдай свое тело Богу. Она мне говорит, aber ich hab ja körperliche Bedürfnisse, вот это слово я запомнил. На всю жизнь запомнил это. Bedürfnisse. Я говорю, töte diese Bedürfnisse. Убей эти потребности тела твоего. Если ты это не сделаешь, то они убьют тебя. Это и произошло. Она начала с ума сходить. Мания величия, книгу писать задумала. В общем, с Богом шутить нельзя. Да поможет Бог нам служить Ему в страхе и трепете. Да поможет Бог. В нашей жизни бывают немощи. Немощи, они могут проявляться. И знаете, когда они будут проявляться в твоей жизни, эти немощи? Тогда, когда мы приносим себя в жертву Богу. Когда мы приносим, вот я говорю, Господи, я отдаю себя Тебе. Я хочу жить, как ты хочешь, чтобы я жил. Я отдаю себя тебе. Бог говорит, хорошо. Но знаете, есть еще жизнь плоти. И вот эта вот жизнь, которая в плоти, эта жизнь, она будет кричать, она будет свое требовать. Бог называет, Библия говорит это, как ты хочешь, назови это, похоть, немощь. Так вот, эти немощи будут открываться. Они будут проявляться в любой области нашей жизни. Можно это прикрыть окно? Возьмем, допустим, смотрите, вот немощь. Немощь в области эмоций. Что это за немощь? Что это за недостаток в эмоциях? Сейчас мы поймем это. Смотрите, если меня одолевает страх, или какой-то, знаете, как упадок духа, депрессии, плохое настроение, это из области эмоций. Если меня это одолевает, это немощь. Это недостаток у меня. И Бог непременно хочет эту сферу привести в порядок в моей жизни. Если мы говорили сейчас говорили об эмоциях. Теперь следующее. Допустим, есть немощи плоти. В чем они выражаются, эти немощи плоти? Разнузданные похоти, какие-то влечения, стремления, которые меня контролируют, влекут меня, держат меня, заманивают меня, и я туда попадаю. Это может быть область еды, похоть плоти. Вы знаете, что лишнее спать – это тоже похоть плоти? Вы знали это или нет? Вы слышите? Лишнее спать – это похоть плоти. И когда мы даем волю плоти нашей, то мы уходим от страданий, мы уходим от скорби, от трудностей. И грех будет процветать в нашей жизни. В наших взаимоотношениях. Есть немощи в наших взаимоотношениях. Как это может выражаться? В каких сферах? Именно что? Вот смотри, вот мы встречаемся. Встречаемся каждый день. И я убежден, что Бог именно так тело Иисуса так создано, что мы должны какую-то совместность иметь. Мы должны друг от друга, друг друга, может быть, шлифовать, друг друга обрезать. Так получается, это грубо, может, звучит. Но через мои поступки ты будешь обрезаться. Но я буду обрезаться через твои поступки. И вот, что это за слабости, что это за немощи могут быть в моей жизни? Если говорить о наших взаимоотношениях, это что? Гнев, ревность. Конкуренция. Зависть. Я завидую тебе. Я завидую твоим туфлям. Я завидую твоей фигуре. Но ты у меня не такая фигура, как, ну, у кого сказать. Ну. И мне так хотелось бы иметь такую фигуру, как у тебя. И вот Бог специально тебе худого возле меня поместил. Чтоб ты меня раздражал своей фигурой. Это зависть, это ревность. В духовных сферах могут немощи проявляться. Что это такое? Это гордость, самонадеянность, самоуверенность, хвастовство. И какой бы ни была эта немощь, она будет выявлена. Она будет выявлена. Я благодарю Бога, что за последние времена Бог показывает. Я благодарю Бога, что один за другим люди просят, назначаются термины, мы встречаемся и мы молимся, люди исповедуются, и люди освобождаются от привычек злых. Слава Богу! Это Господь, слава Ему! Только за последнюю неделю что произошло? Слава Богу! Это Бог, слава Ему! Аллилуйя. Я еще раз говорю, если мы жертвуем себя, приносим себя в жертву, говорим, Господь, вот я, то Бог будет обязательно выявлять. С одной стороны, Он хочет, чтобы я искренне посвятил себя Ему. Но с другой стороны, Он говорит, хорошо, я принимаю тебя, но теперь я буду с тобой работать. Я буду сжигать в тебе. Я буду убирать из тебя то, что мне мешает, говорит Бог. И вот эти сферы немощи, слабости наших, Бог будет выявлять и... Согласны ли мы, что Бог убрал это от нас? Я думаю, что вот эта тема, когда была пятницу, о совести, чистая совесть, я думаю, что она очень-очень важная. И я слышал уже от некоторых, от многих даже слышал, что некоторые только 1/3 смогли ее пройти. Это не просто пробежать. Я просто умоляю вас, я прошу вас, вернитесь еще раз туда. Там есть очень серьезные вещи о совести. Когда впервые проявилась совесть? Когда она себя проявила в человечестве, в человеке? Сразу же, когда Адам и Ева согрешили. До этого она, она была в бездействии. Но вот когда они согрешили, тут же крик. Ты виноват. И они прячутся. Бог спрашивает, а где ж ты? Что ж ты прячешься? Совесть начала работать. Но совесть может быть порочной. Она может тебя больше не тревожить, если она сожжена. Поэтому очень важно, вот в этом, там четыре пункта, помните, есть, которые уже после середины там говорится, что очень важно немедленно, я хочу это повторить сейчас, немедленно, если что-то не так в твоей жизни, если ты не чувствуешь близости с Богом, немедленно ищи причину и исповедуйся. Исповедуйся незамедля. Никогда не откладывая. И знаете, что происходит с нашей совестью? Если я сразу же не исповедую, то происходит вот что. Она мне говорит, ты, это неправильно, неправильно. Что приходит? Еще мысли приходят, другие говорят. Ну, допустим, вот я возьму мои взаимоотношения с Лидой. Что-то было непонятно для меня, я среагировал, я вспыхнул. Вот. И тут же я чувствую, неправ, неправ. И я думаю, надо извиниться, надо признаться, исповедать нужно. Сейчас же это нужно сделать. И тут голос. Зачем? Она тоже виновата. Вот пусть она увидит это. Когда она увидит, потом ты скажешь, я тоже. Она же виновата. Она же спровоцировала. Он же это сделал. Почему я должен это делать? Мне, знаете, в характере Иисуса... Окей, я закончу эту мысль. Четыре. Я потом хочу коротко сказать о характере Иисуса. Вот, кто помнит, какие четыре шага там? Первое. Немедленно исповедовать. Ни за что. Никакой грех. Никаких оправданий не искать. Никакие уловки не придумывать, чтобы этот грех не исповедовать, чтобы не признаться, чтобы не попросить прощения. Никак. Следующее, что здесь важно, вот объяснение идет такое, что грех затуманивает совесть. Я сегодня ее заглушил, я ее сегодня придавил, совесть. Завтра совесть уже будет не так остро, не так свежо, так говорить. Завтра она будет, опять будет что-то еще. И, может быть, вчерашняя напомнит, но она уже не будет иметь такую остроту. Итак, шаг за шагом происходит то, что я делаю, как Валера Костин сказал, дубею или косневею. Вот. И что происходит? Уже я потом делаю грех, и это меня не волнует. Я живу, близости с Богом у меня нет, и это нормально. Это, ну да, вроде что-то не то, но, ну я же хочу, что ты от меня хочешь? Я же живу, я как могу, что я должен убить себя сейчас? Понимаете, совесть, она сжигается в человеке. И это, знаете, почему опасно? Потому что это то же самое, как если человек потерял способность чувствовать боль. Вот представь себе, если у тебя что-то болит, нога болит, вот нога болела. И ты не чувствуешь, что она болит. У диабетиков обычно, когда эта проблема начинается, то у них начинает отмирать нервное окончание. Да. И тогда они не чувствуют боль. Это опасно очень. И врачи диабетикам говорят, проверяйте ваши ноги, чтобы там не... А то появится какая-нибудь болячка, и это может выразиться потом в гангрену. Потому что боль не чувствуешь. Это страшно, когда человеческий организм не чувствует боли. То же самое, когда совесть наша сожжена, и уже она не делается чувствительной. И причина этому, слушайте, послушайте, я говорю, как Бог мне в сердце положил это. Как только что-то неправильно есть, ни за что не откладывать позже, на позже, тут же исповедовать. Тут же всякий грех, тут же его убить, тут же его... Потому что завтра уже совесть не будет такой, как она была сегодня. А послезавтра будет еще хуже. И вот бывает, что люди сожжены в совести. Они делают грех, они живут, ходят, даже можно на собрание ходить всю жизнь, а аллилуйя стоять. Но совесть сожжена. Человек не боится Бога уже. Уже нет этой тревоги, уже нет этой боли. Боли, которая тебе должна говорить, тебе нужно меняться. Это засыпает все, атрофируется совесть. Совесть может быть порочной. Второе, нужно верить, что если я исповедовал грех, что Бог мне простил. Смотрите, как в Библии написано. Если я исповедую грех мой, Бог верен, Бог справедливый, Он прощает и очищает. Свершившийся факт. Теперь, что происходит? Давайте мы просто логично посмотрим на это место Писания. Когда я исповедую мой грех, тогда мое внимание обращено на грехи, на мой грех, на мои поступки. Правильно? Я их, говоря о них, я их вижу. Я о них говорю. Но Библия предлагает нам следующий шаг. Смотрите, если я исповедую грех мой, вот они перед моими глазами, то теперь Библия предлагает перевести взгляд на Бога. Смотрите, я исповедую грех мой, мои грехи перед моими глазами. Теперь я что делаю? Говорю, а Бог верный. И теперь я смотрю Бога верного, справедливого Бога, что Он простил, Он очистил. Я должен на этом стоять теперь. Что все мои грехи, вся моя вина снята, совесть моя очищена. Помните, кровь Иисуса Христа очистит совесть от порока. Или сердце наше очистит от порочной совести. То есть сердце может наше быть чистым, но совесть может влиять на сердце и беспокоить наше сердце. И там, где нет покоя Божьего, где нет шаббата Божьего, где нет этой субботы, там Бог не может присутствовать или действовать. И поэтому в послании Иоанна там написано, вот почему мы знаем, что мы от истины, и мы успокаиваем сердца наши. Слава Богу, по слову. Это второе, значит, если мы исповедуем, мы должны верить. И потом, если приходит чувство вины, если ты исповедал, если приходит чувство вины, ты должен просто одно сказать, это клевета. Это клевета сатаны во имя Иисуса. Слава Богу. Третий шаг там, слушаться чистой совести. Следить за тем, чтобы она была не осквернена, не опорочена. И тогда она будет тебе правильно учить. Совесть будет обязательно, если она чистая, понимать Слово Божие, слышать Слово Божие. И четвертое, продолжать ходить во свете. Если мы ходим во свете, помните, то мы имеем общение друг с другом. И знаете, это не разделяется друг с другом, это имеется в виду, если Бог здесь, мы имеем общение с Богом, и друг с другом, и я с Богом, и Бог с нами, мы друг с другом. Единое целое, глава Христос, тело Его мы. Слава Богу. В теле Иисус Господь. Слава Ему. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Что очень важно еще, если говорить о том, что в самом начале я говорил, о, что страдающий плотью перестает грешить. Так написано. Посмотрите, когда ты отдашь себя Богу, когда ты исповедал грехи твои и посвящаешь себя Богу, то Бог начинает работать, и Он начинает показывать. Бог непременно будет показывать, что в твоей жизни нужно изменить, что в твоей жизни слабо, где это слабое место. Бог будет непременно показывать. Помните, последнее воскресенье мы говорили, легко опутывающий нас грех. Бог непременно покажет мои слабости. Он покажет, где я легко попадаюсь. Почему? Потому что если я Ему себя отдал, тогда Он начинает меня рассматривать, тогда Он начинает мне показывать, кто я, что во мне есть. И опять же, если я Ему не отдал себя, не доверил себя Ему, то Бог наблюдает за мной, и я могу страдать, но эти страдания мне ничего не дадут. Мы должны уметь различать страдания, которые, или испытания, или мы должны это понимать. Идет это испытание меня для моего изменения, возрастания в вере, или идет наказание. Мы эти вещи не имеем права путать. Бывает, что Бог наказывает человека, но бывает, Бог делает что-то, чтобы его воспитывать. И это колоссальная разница. Петр, например, говорит так: смотрите, чтобы кто из вас, как грешник, не пострадал. Помните, как злой делатель. Можно страдать за свои нехорошие дела, можно страдать для переплавки, для улучшения. Да поможет Бог. И что в этом очень-очень важно. Итак, страдания, они будут сопровождать детей Божьих до конца их жизни. А плоть этого не хочет. Наше «я» этого не хочет. Давайте мы откроем теперь второе послание Петра. Первая глава, второе послание Петра. Первая глава, это местописание уже многократно читалось. Об этом говорилось. И я не хочу весь этот, вот этот отрывок взять и о нем рассуждать, но я хотел о двух, может быть, об одном-двух словах говорить. С третьего стиха я прочитаю до девятого. И я понимаю так, что здесь идет описание тому, как верующий человек должен возрастать в вере. Здесь идет речь, что человек не должен остановиться. Он должен развиваться как личность, как дитя Божие, стать взрослым, сыном. Третий стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастником божеского естества, удалившись от растления похотью в мире, то вы, прилагая к этому все ваше старание. Я хотел вот здесь маленькую остановку сделать. Почему нужно стараться? Вы знаете, что вот это само слово «старание» подразумевает, что что-то нужно преодолевать. Что будет что-то против, но мне нужно стараться это пройти, преодолеть это. Вы согласны с этим? Послушайте, если ничто мне не мешает, тогда и стараться не нужно. Давайте представим себе так. Мне сейчас мысль пришла. Ученик в школе. Он учится сейчас в первом классе. Он потом учится в пятом классе. И с каждым классом, с каждым шагом он одолевает, он больше и больше что-то приобретает. И вот смотрите, учиться, вы согласны, что учиться нужно стараться? Оно так не приходит, что ты переспал и знаешь. Еще ночь переспал, еще больше знаешь. Знаете, с чем нужно бороться, когда человек хочет знать, когда он хочет учиться? Когда он хочет что-то получить, когда он учится? Он борется с незнанием. Понимаете, что я имею в виду? Нужно стараться незнание заменить знанием. И оно просто так не приходит. Даже самому способному ученику нужно стараться. Так во сне оно не приходит. Может, от дьявола придет, а так оно не приходит. Что-то у Менделеева пришло во сне. Но за это он отдал ему свою душу. Окей. И вот здесь говорится, то вы, прилагая старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание терпение, в терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь, Вы заметили, что оно по восходящей идет? Выше, выше, выше и доходит до агапе. Братолюбие – это Филадельфия, а агапе или агапео – это любовь совершенная, безусловная любовь. И это есть Бог сам. Бог есть именно та любовь. Теперь, если у тебя это есть, смотрите, что здесь дальше говорится. И прибавляется. То есть ты не стоишь на месте. Оно увеличивается, добавляется, то плод будет в твоей жизни. То ты не останешься без плода. Ты не будешь безуспешным. Непременно будет успех и плод в твоей жизни. И в чем заключается эта успешность? В чем заключается этот плод? Знать Бога. Знать Бога. Человек, который в вере растет, он будет больше и больше, как Бог. Он будет с Богом делаться одно. Он будет знать Бога. Он будет успешным. У него будут плоды. Плод будет непременно. Невозможно, чтобы не было плода. Господи, прости нам, где мы стоим. Прости, где мы не движемся. Где мы по неверию нашему, по упорству нашему, мы не развиваемся. Прости, прости мне, Господи. Боже, я понимаю, что мы должны бежать, что мы должны двигаться. Мы должны непременно возрастать в вере. Мы должны в познании Бога возрастать. Мы не просто должны стать умнее. Мы не должны стать мудрее. Мы должны знать Бога. И вот здесь говорится, ты будешь иметь успех. У тебя будет плод. И в чем этот плод заключается? Смотрите, очень просто. В знании Бога. Потому что если ты знаешь Бога, тогда ты знаешь все. Слава Богу. Бога знать. Бога знать. Мы его хотим знать. И вот я читаю 9 стих. А вот в ком этого нет, вот такого движения в ком нет, что с ним? Тот слеп, закрыл глаза и забыл о очищении прежних грехов. Знаете, что за состояние этого человека? У него сожжена совесть. Больше его у него ничего не болит. В нем нет этого побуждения. Он не помнит, он не ценит то, что когда-то, может быть, он был грешник и был спасен, он забыл об этом. Совесть больше ничего не говорит этому человеку. В ком этого нет, кто не возрастает, в ком это не увеличивается, не умножается. Слушайте, давайте будем честными. Если у меня это не умножается, если это не возрастает, то что написано? Я слеп, я закрыл глаза и забыл. Вообще забыл, что такое грех. Забыть об очищении прежних грехов, это значит потерять вот это ощущение, что грех – это смерть. Слушайте, забыл об очищении прежних грехов. Понятно, он забыл об очищении прежних грехов и сейчас теперешних не видит. Вот где проблема. Итак, друг дорогой, если у тебя это не умножается, не умножается то, что здесь перечислено, если у тебя нету роста, нету роста в познании Бога, то тебе нужно действительно кричать Богу. Кричать Богу и говорить, Господи, помилуй меня, открой мне глаза. Боже, дай мне мазь, мазь глазную, чтобы я мог помазать и видеть. Помните, Откровение 3 глава. Ты теплый, ты теплый. И так как ты теплый, я просто не буду о тебе говорить. Я Боже, все, на языке у меня твое имя не будет больше. Я выплюну тебя. Это страшно. Боже великий, слушайте, это очень страшно. Ты говоришь, что у тебя все хорошо. Там так написано, что ты богат, ни в чем не имеешь нужды. Но знаешь, что ты слепой, закрыл глаза, что ты забыл об очищении прежних грехов. Советую тебе покаяться. Что такое покаяться? Покаяние начинается. Окей, я не вижу, что я то не сделал, то сделал. Я не вижу, что неправильно. Но с одним я должен согласиться. Господи, ведь жизнь у меня должна быть по-другому. Я должен знать Тебя. Это должно у меня умножаться. Раз нет умножения, это уже грех. И когда я прихожу к Богу и говорю, Господь, покажи мне мои немощи, покажи. И слушай, когда ты придешь к Богу, когда я прихожу к Богу и говорю, Господь, покажи мне мои немощи, Он непременно покажет. И я вот в самом начале уже говорил сегодня, немощи в эмоциях наших, в наших плотских влечениях, стремлениях, в наших взаимоотношениях, духовные сферы нашей жизни. И вы помните, я перечислял, что как это может выглядеть. Бог непременно эти немощи начнет скрывать. Если у меня нет роста, если я не умножаю то, что с Богом должно умножаться в моей жизни, то грех ослепил меня, то моя совесть затуманена. Она на грани атрофии. Она на грани того, что она вообще больше ничего говорить не будет тебе. И вот это страшно. Это страшно, когда уже ты, человек, если больной, больной, а боли не чувствует. Вот что здесь страшно. Боже, помоги нам, помоги. И я вот хочу взять из этого текста, который мы сейчас прочитали, взять слово «воздержание». Воздержание, и следующее после этого идет, в воздержании должно проявиться терпение. И почему я эти два слова беру? Я взял в основу ту мысль, что, посмотрите, страдающий плотью, что он будет? Он перестает грешить. Послушайте, это очень серьезно. Что наша плоть начинает страдать, ей делается неприятно и больно тогда, когда мы употребляем воздержание в нашей жизни. Когда мы вызываем воздержание в действии в нашей жизни, тогда требуется терпение или выносливость, как здесь говорится. Если я не готов, ты слышишь меня сейчас? Страдающий плотью перестает грешить. Если я не готов применить в моей жизни самообладание, не готов применить в моей жизни воздержание, то есть границы ставить моим желаниям, моей плоти, это тогда, когда ты, может быть, лежишь в постели и встать не хочется. Это тогда, когда, может быть, ты сидишь у стола и кушаешь, и еще кушаешь. Покушав еще. Это тогда, когда у тебя такое, идет такое страстное желание у интернета. Там провалиться на несколько часов. Это тогда, когда у тебя желание есть чатать. Чатать говорят так. Там где-то с кем-то. Кто знает с кем. Или просто так, может быть, со старой подругой или другом, просто убить время. Скажи плоти твоей. Я воздерживаюсь, я не позволяю тебе. Знаешь, что будет? Тут же страдание придет. Плоть начнет чувствовать это. Она тут же начнет чувствовать, ей будет неприятно. Вы согласны с тем, что я говорю сейчас? Плоть будет реагировать. И знаете как? Болезненными чувствами. Ей будет больно. Она будет кричать. Зачем так жестко? Зачем так фанатично? Зачем? Но это библейский подход. И тут, когда я начинаю удерживать себя от чего-то, что-то себе, в чем-то себе отказывать, то тут вызывается на сцену терпение. Вот этот момент нужно терпеть. У Иисуса был такой характер. В его характере всегда проявлялось именно воздержание, терпение. Ну, смотрите, допустим, возьмем сферу взаимоотношений. Иисус жил на земле, ходил среди людей, его обижали, правильно? Его не принимали, клеветали на него. поразительно, что он ни разу ничего не сказал в свою защиту. Вот пример. Я обещал, что об Иисусе я один пример возьму. Это будет 15 глава Евангелия от Марка. Я читаю с первого стиха и буду я читать до пятого. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты есть царь иудейский, ты тот?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Надо сказать, что все их обвинения были несправедливы. Это была неправда, это была клевета. Правильно? Давайте согласимся с тем, что Иисуса обвинять было не в чем. Его обвиняют. Обвиняют несправедливо. Пилат же спросил его опять: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений». И вот тут интересно. Когда его обвиняли, он не открывал рта. Слушай, Иисус на это ничего не отвечал. Так, что Пилат удивлялся. Это было нормально. Это нормально на современных судах. Там адвокаты говорят, там защищаются, там каждый отстаивает свою позицию, свое мнение, когда идет речь о самом себе. Вот здесь, смотрите, на один вопрос Иисус ответил. Он говорит: «Да-да, ты говоришь, что я царь». Но это не было, со стороны Пилата, это не было как обвинение. Но тогда, когда встал вопрос: «Тебя же обвиняют», и вот тут Иисус не стал оправдываться. Он ничего не стал говорить в свою защиту. И так всю жизнь было у него. Посмотрите, это взаимоотношения. Он этим самым показал, как должны наши взаимоотношения быть. Слушайте, у него не было немощи, у него не было слабых зон в его жизни. Его обвиняют, что он делает? Он не отвечает. Его бьют, он за них молится. Ему гвозди забивают, а он молится за них и говорит: «Прости им». Если взять сферу взаимоотношений, вот взаимоотношения Иисуса с людьми, с врагами, Иисус не проявил ни разу ни одну слабость. Ох, как хотелось бы, может быть, ответить. «Да эти обвинения неправильные. Я не такой. Я только правду говорю». Как часто бывает в наших взаимоотношениях, я именно на этом хотел сейчас заострить внимание, наши взаимоотношения, когда что-то не так, и мы начинаем доказывать, мы начинаем отстаивать свои права. У меня есть мои права, у меня есть приват-сферы. Тут никогда в жизни не допущу. Что? Кто ты будешь мне? Нет! Это мое! Посмотрите, у Иисуса такого не было. Павел пытался такой жизнью жить. Он делал промахи, Павел. Он был человек. У него получалось иногда, мы вот недавно говорили, сидели, беседовали здесь, о некоторых его поступках. Это был человеческий фактор у Павла. Он не был, он учился, он говорит: «Я бегу, я хочу достичь тоже». Но все равно это захватывающе, это поразительно, какой жизнью жил Павел. «И уже живу не я, но живет во мне Христос». Здесь в этом случае Христос говорит: «Я не живу для себя. Не я живу, но я живу для Бога, если я живу. А я для себя, для моего я, не хочу жить и не буду». И вот смотрите, на этом примере, вы заметили вот этот момент? Смотрите, исследуйте, пожалуйста, Евангелие. Вы заметите, что Иисус Христос нигде, ни разу в свою личную защиту ничего не говорил. Если были обвинения против Него, Он на это не отвечал. И вы в других случаях это увидите. Видишь, тебя обвиняют. Ну, защитись. Ну, скажи два слова хотя бы. Молчит. Для Пилата, человека, этой системы, этого мира, было это удивительным. Обычно люди на суде, они говорят что-то в свою защиту, а этот молчит. Послушайте, если наши взаимоотношения будут на этой базе строиться, то Бог будет среди нас ходить. Он будет жить среди нас, слава Ему. Бог был с Иисусом до конца. Слава Богу. Слава Богу. Бог хочет нас очищать. Бог очищает себе народ особенный, ревностный. Ты можешь сам подумать и сказать, слушай, я особый. Не в том смысле, что я такой хороший и важный, но особый в глазах Бога, потому что Бог нашел меня, потому что Бог призвал меня, поставил меня на этот путь, и сегодня Дух Святой во мне трудится. Мы должны вооружиться той мыслью, что если мы будем страдать плотью, не нужно делать то, что делается там у этих, как называют, которые сами себя бьют, в кровь истязают сами себя. Не нужно этого делать. Нужно просто сказать, Господь, я не хочу давать волю плоти моей. Я отдаю плоть Тебе, тело мое на алтарь ложу. И тогда ты сам себя ставишь на дорогу, где нужно воздерживаться. Но тогда, когда ты начнешь воздерживаться, ставить границы в своей жизни, то плоть будет страдать. Вооружись этой мыслью. Это не искусственное вызывание, это не религия, это послушание Слову Божьему. И мы не должны это путать во имя Иисуса. Слава Богу, слава Богу.